Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в ряде мусульманских стран проходят акции протеста против фильма, сочтенного оскорбительным для ислама. Главная версия авиакатастрофы на Камчатке – снижение в сложных погодных условиях. Приговор Таисии Осиповой считает слишком суровым не только ее защита, но и прокурор. В нескольких мусульманских странах сегодня проходят акции протеста против смонтированного в США и распространенного в интернете любительского фильма, который верующие сочли оскорбительным их религиозные чувства. В столице Йемена Сане манифестанты предприняли попытку штурма американского посольства. Со стены, окружающей территорию Депмиссии, были сорваны знак посольства и флаг США, который демонстранты сожгли. Очевидцы сообщают также, что были подожжены несколько машин, протестовавших было несколько тысяч. При разгоне толпы полицейскими применялись водяные пушки, была открыта предупредительная стрельба. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, говоря о произошедшем нападении на консульство, отметил:
«Позвольте мне осудить в самой четкой форме атаку против американского ведомства, следствием которой стала гибель 4 человек в Бенгази, в том числе посла США. Нет оправдания насилию и потерям невинных жизней. Мы призываем ливийские власти принять все необходимые меры, чтобы не допустить подобных событий в будущем и, конечно же, защитить сотрудников дипмиссии»,
заявил глава Еврокомиссии. США принимают меры по усилению охраны своего посольства в Ливии, где во вторник при нападении на американское консульство в Бенгази был убит посол Кристофер Стивенс, еще 3 дипломата. В Вашингтоне не исключают, что стихийными выступлениями в Ливии воспользовались в своих интересах боевики, связанные с Аль-Каидой. Основная версия крушения самолета Ан-28 на Камчатке – преждевременное снижение в сложных погодных условиях, сообщил Интерфаксу источник в службах технического надзора Камчатского края. Самолет упал вчера, погибли 10 человек, 4 тяжело ранены. Сегодня на Камчатке день траура по жертвам трагедии. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
По факту крушения Ан-28 на Камчатке возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Ранее в Ространснадзоре сообщили, что на Петропавловск-Камчатском авиационном предприятии, которому принадлежал разбившийся Ан-28, с начала года было проведено 38 проверок, выявили 17 нарушений. В апреле за несоблюдение требований по обеспечению авиационной безопасности были оштрафованы 3 пилота предприятия. Авиакатастрофа на Камчатке уже вторая в России в 2012 году. В апреле в катастрофе самолета авиакомпании «ЮТЭР», совершавшего рейс Тюмень-Сургут, погибли 33 человека. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Тверской суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора «Бутырка» Дмитрия Кратова в связи со смертью юриста Сергея Магнитского. Крата обвиняют в халатности по вере. По версии следствия, он ненадлежащим образом исполнял обязанности по обеспечению медицинской помощи содержащимся в СИЗО, после чего умер Магнитский. На заседании в четверг после оглашения обвинительного заключения Кратов заявил, что не признает вину. По его словам, смерть юриста фонда «Hermitage Capital» виновны медики следственного изолятора «Матросская тишина», где скончался Магнитский в ноябре 2009 года. Адвокаты родственников Магнитского настаивали на возвращении дела в прокуратуру и требовали переквалифицировать статью обвинения на убийство. Однако судья отклонила ходатайство. На следующем заседании суда будут допрошены вдова и мать Сергея Магнитского. Более 20 тысяч пользователей социальных сетей уже подтвердили свое участие в марше миллионов в Москве 15 сентября. В пятницу должен быть согласован список людей, которые выступят на митинге. О подготовке к маршу миллионов рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, заявлял, что если реальное количество участников акции превысит 25 тысяч человек, организаторы это уладят и даже готовы заплатить штраф. Подробнее о том, как пройдут сбор участников марша, шествия и митинг, Радио Свобода рассказал один из организаторов Сергей Давидис.
Сбор участников шествия будет проводиться там же, где проводился сбор участников марша 12 июня, на границе Пушкинской площади и с Петровского бульвара. Основная часть участников праздников зайдет, начнется движение.
Впервые в акции официально примет участие крупнейшая российская оппозиционная партия КПРФ. Марш миллионов пройдет еще в 20 российских городах. В Санкт-Петербурге 15 сентября запланировано сразу 3 оппозиционных шествия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Оппозиционеры заявляют, что вслед за защитой Таисии Осиповой приговор осужденной активистки обжаловал и прокурор. Как написал в социальной сети Facebook муж Осиповой, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Фомченков, гособвинитель считает, что суд не учел всех обстоятельств дела и вынес слишком строгое наказание. Официальной информации на этот счет пока нет. В конце августа суд в Смоленске приговорил Таисию Осипову к 8 годам заключения по обвинению в сбытии наркотиков. Это вдвое больше, чем просил прокурор. Соратники активистки считают дело сфабрикованным. Правозащитный центр «Мемориал» признал ее политической заключенной. В Москве убит следователь по особо важным делам столичного следственного управления на транспорте Александр Леонов. Его застрелили в среду вечером, когда он выходил из машины, подъехав к своему дому.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Это убийство, связанное со служебной деятельностью, и незаконный оборот оружия. Следствие изучает круг общения погибшего, все материалы, уголовные дела, находившиеся в производстве следователя Следственного комитета.
Сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Новый посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими прибыл сегодня с первым после назначения на пост визитом в Дамаск. Ранее Министерство иностранных дел Сирии сообщило о намерении Брахими встретиться с главой ведомства Валидом Муалемом. Переговоры намечены на сегодняшний вечер. Будет ли Брахими встречаться с сирийским президентом Башаром Асадом, пока не ясно.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Московское время 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время Свободы». Резолюция Европейского парламента об использовании в России правосудия в политических целях. Нападение на американское посольство в Ливии было тщательно спланированной акцией, считают в Вашингтоне. Предвыборные рейтинги Барака Обамы и Митта Ромни после партийных съездов демократов и республиканцев. Эти и многие другие темы во втором часе нашей программы. Итак, сегодня день голосования по резолюции Европейского парламента о политическом использовании правосудия в России. Текст этого документа обсуждался в Европарламенте несколько дней назад. И сейчас на линии прямого эфира специалист по странам Европейского Союза по вопросам ЕС, журналист Виктор Анучко. Виктор, здравствуйте. Состоялось ли голосование, каковы его итоги и каково содержание этого документа?
Добрый день. Да, голосование прошло около 2 часов назад. Я должен начать с того, что это итог проходивших во вторник дебатов, и в дискуссии принимала участие верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон, которая выступила со специальным заявлением по России. Она высказала от имени Европейской внешнеполитической службы, на которую в ЕС возложен мониторинг прав человека и демократии в мире, озабоченности Брюсселя по поводу правовой ситуации в России, которая, по мнению главы европейской дипломатии, ухудшилась в последние месяцы. Она отмечала приговор членам пан-группы Пусси Райет, приговор активистки «Другой России» Таисии Осиповой и отсутствие прогресса в расследовании дела о смерти Сергея Магнитского. И затем последовала дискуссия европейских парламентариев. Вот они практически все резко критически высказывались в адрес российского правосудия и указывали на его использование в качестве политического инструмента. И вот одобренная недавно резолюция, в ней отражена озабоченность принятием ряда законов, которые, по мнению депутатов Европарламента, могут быть использованы для дальнейшего ограничения оппозиции и гражданского общества, свободы выражения мнений и свободы собраний. Европарламент напомнил, что содержательное и конструктивное отношение России с ЕС зависит от ее усилий, направленных на укрепление демократии, верховенство права и уважение прав человека. В этом документе упоминаются случаи, которые, по мнению евродепутатов, говорят об использовании правосудия в политических целях. В резолюции перечисляются приговор членам панк-группы Pussy Riot, который парламентарии считают чрезвычайно жестким, расследование в связи с предполагаемым нарушением закона депутатом Госдумы Геннадием Гудковым, предъявление обвинений участникам демонстрации в Москве и упоминаются также возбуждение уголовных дел в отношении оппозиционеров и закон о неправительственных некоммерческих организациях. Европарламент видит во всем этом волну запугиваний и преследований по политическим мотивам, что вызывает все больше опасений в Евросоюзе. Вот основные положения этой резолюции.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был журналист Виктор Анучко. Европейский парламент принял сегодня резолюцию об использовании в России правосудия в политических целях. Продолжим тему правосудия в Российской Федерации. Фабрикация уголовных обвинений также продолжает оставаться печальной практикой российской правоохранительной системы. По мнению наблюдателей, дела фальсифицируются по самым разным причинам. Вымогательство, обмен на свободу, имитация высоких показателей раскрываемости, политические мотивы и сокрытие преступлений должностных лиц. Об этом сегодня говорили в Москве адвокаты потерпевших и правозащитники. На этой встрече побывал мой коллега Мумин Шакиров, который сейчас в прямом эфире. Мумин, здравствуйте, я предоставляю вам слово.
Здравствуйте. Фабрикация уголовных обвинений вчера, сегодня, завтра. Так обозначили тему в независимом пресс-центре организаторы брифинга с участием журналистов, адвокатов и правозащитников. В роли модератора и основного докладчика выступила председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина. По ее мнению, в России по сфабрикованным делам предъявляются обвинения, их передают в суд и по ним выносят неправосудные приговоры. И это приобретает массовый характер, считает Ганушкина.
Конечно, и в советское время мы тоже сталкивались с тем, что возникали такие кампании, когда государство решало бороться с преступлениями определенного вида. Но потом, по моему представлению, был некоторый спад вот таких вот кампаний по фабрикации. И первая вспышка такая очень яркая, это где-то 2000 год, когда началась Вторая Чеченская война, и когда возникло просто огромное количество обвинений людей определенного происхождения, определенной этничности.
В качестве примера Светлана Ганушкина привела громкое дело Зары Муртазалиевой, отсидевшей 8,5 лет за ложное обвинение в терроризме и вышедшей на свободу на прошлой неделе.
Она попала под борьбу с терроризмом. В это время в Москве были террористические акты, действительно. Она была выбрана потому, что она была чеченкой нестандартного поведения. Она приехала одна, что для чеченской девушки это большая редкость. Она приехала без сопровождения мужского. Она вела себя свободно, как чеченки обычно себя не ведут. А при этом она еще ходила в мечеть. Месяц шло наблюдение. За месяц они не обнаружили ничего. И вот этот самый, так сказать, наш информатор одному из моих коллег сказал, мы потратили такие деньги, что мы не оправдать их мы не могли.
Другой типичный пример фабрикации уголовного дела привела координатор проекта «Защита прав трудовых мигрантов» Комитета гражданского содействия Анастасия Денисова.
Дело о подбросе наркотиков мигрантам из Таджикистана в рамках так называемой операции «Нелегал», которая довольно часто проводится в Москве, в Подмосковье. Эта операция проходила в подмосковной Балашихе.
По словам Денисовой, осенью прошлого года сотрудники полиции задержали троих граждан Таджикистана, двоих мужчин и одну женщину, провели обыск в их квартире, после чего доставили в ОВД города Балашиха. И ночью всем, в том числе и задержанной беременной женщине, надели на голову пакет и положили наркотики в кармане.
И это, наверное, было такое одно из дел, которое относится вот к из нашего заголовка, да, вчера, сегодня, завтра. Наверное, это дело, которое вот только что, вот сегодня уже случилось.
В результате по решению суда один из обвиняемых получил 9 лет лишения свободы, другой 3 года, а беременная женщина 3 года со срочкой на 14 лет до достижения 14-летнего возраста ее родившегося в СИЗО ребенка. На вопрос «Радио Свобода», как ведут себя судьи при вынесении таких сомнительных приговоров, Анастасия Денисова ответила так.
Я видела этих судей, видела, как судья реагирует на эту девушку. То есть мне показалось, что в суде как раз по Зайнуре что-то человеческое проснулось. Иначе она бы, наверное, не дала ей отсрочку на 14 лет. То есть она вот так вот вынуждена лавировать между тем, что ей сказали, что надо все, надо осудить, надо прикрыть тех сотрудников полиции, которые занимались вот этими делами, и между, в общем, тем, что она видит, да, и тем, что она видит, что никаких доказательств нет, и тем, что она видит, что понятые под копирку говорят. У меня объяснение, что вот это, видимо, какая-то вот такая корпоративная солидарность, которая выше человеческих чувств.
Это была правозащитник Анастасия Денисова. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России постановил, что публичные мероприятия, проводимые активистами ЛГБТ-сообщества, не являются пропагандой гомосексуализма. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу российской ЛГБТ-сети. Как отмечено в решении суда, запрет пропаганды гомосексуализма не исключает право распространять нейтральную информацию о гомосексуальности, проводить открытые публичные дебаты о социальном статусе сексуальных меньшинств. Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы, с которыми идет восстановление кубанского города Крымск, серьезно пострадавшего в результате наводнения 7 июля. Прошло уже 2 месяца после трагедии, а ремонтные работы только начались, причем лишь на половине объектов. В нескольких мусульманских странах проходят акции протеста против смонтированного в США и распространенного в интернете любительского фильма, который верующие сочли оскорбляющим их религиозные чувства. В Сане манифестанты предприняли попытку штурма американского посольства. Основная версия крушения самолета Ан-28 на Камчатке – преждевременное снижение в условиях сложных погодных условиях, сообщил Интерфаксу источник в службах технического надзора Камчатского края. Самолет упал вчера, погибли 10 человек. Сегодня на Камчатке день траура по жертвам трагедии. Тверской суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Кратову инкриминируется халатность, в результате которой умер в 2009 году юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Сам Кратов заявил, что не признает свою вину. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в выпуске книга о Сергее Нечаеве Феликса Лурье «Скрытая перспектива театра «Современник» и Евгений Арье. «Громы Бородина», так называется книга Анатолия Митяева, рецензию на которую также вы услышите в сегодняшнем российском часе «Поверх барьеров», ведущая Марина Тимашева. Эфир в 23 часа по московскому времени. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Тверском суде Москвы начались слушания по существу по делу бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка Дмитрия Кратова. Он обвиняется в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, которое повлекло смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В зале суда работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Дмитрий Кратов, заслушав обвинительное заключение, заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением. Он не считает себя виновным в халатности и, естественно, заявил о том, что будет добиваться своего оправдания. Вот как прокомментировал это заявление адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин.
Он считает себя невиновным, объяснил, что в то время, когда он работал в должности заместителя начальника, у него была очень сложная ситуация в плане того, что была нехватка кадров и так далее. В связи с этим он не мог в полной мере обеспечить оказание медицинской помощи Магнитскому. И также он не согласен с экспертами, которые дают окончательный диагноз, ставят причину смерти. Он считает, там от другого она наступила. Но в дальнейшем он пояснит это в ходе заседания.
Роман Кучин заявляет, что его подзащитный оказался в этом деле крайним. и лично он не контактировал с Магнитским. В медицинских журналах жалоб Магнитского на состояние здоровья якобы не было зафиксировано. Кроме всего прочего, защиту Дмитрия Кратова беспокоит и то обстоятельство, что общественный резонанс и интерес международного сообщества к этому делу могут повлиять на объективность его рассмотрения. Об объективности рассмотрения дела в Тверском районном суде Москвы беспокоится и семья Сергея Магнитского. Сегодня в суде были и мать, и жена Сергея Магнитского. Они не выступали сегодня в суде, не сделали никаких заявлений, потому что, как сказала Наталья Магнитская, мать погибшего, она переживает большой стресс, находясь в здании Тверского суда Москвы, поскольку это единственное место, где она последний раз видела своего сына живым. А вот что сказал по этому поводу адвокат семьи потерпевших Николай Горохов.
Мы не согласны с квалификацией, которая дана Кратову, поскольку считаем, что преступления, которые он совершил, были более тяжкими, потому что не оказание медицинской помощи, в результате которых неизбежно следует смерть человека, это является умышленным преступлением. Со стороны потерпевших сегодня никто не выступал. Было предложено Магнитской Наталье Николаевне выступить. Однако она себя не очень хорошо чувствует, поскольку пребывание в стенах данного суда связано с переживаниями, поскольку она последний раз живым видела своего сына именно в здании этого суда.
Рассказал адвокат семьи Сергея Магнитского Николай Горохов. В слушаниях объявлен перерыв до 2 октября.
Это было сообщение корреспондента Радио Свобода в Москве Марьяны Трачешниковой. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Петербурге проходят одиночные пикеты с призывом прийти на марш миллионов 15 сентября, передает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Согласование петербургского марша миллионов проходило долго и трудно. Оппозиционерам стоило огромных усилий убедить власти, что нужен не только митинг, но и, собственно, марш. Так что на оповещение горожан о грядущем мероприятии осталось не так уж много времени. Поэтому и было решено провести масштабную серию одиночных пикетов на Невском проспекте, чтобы хоть как-то оповестить горожан о времени и месте, а также о целях и задачах акции. Тем не менее, в акции на Невском вызвались участвовать более 20 организаций, активисты которых входят в один из оргкомитетов предстоящего марша. Среди участников активисты движения «Солидарность», говорит член бюро координационного совета движения Иосиф Скаковский.
Представители нашего либерального союза, части «Солидарность», с плакатом, на котором написано «За Россию без государственного произвола, ксенофобии и религиозного мракобесия». То есть как бы по всем трем актуальным сегодня точкам нынешней политической ситуации. Другие с разными плакатами расчет, конечно, на то, что люди это увидят, что какая-то часть людей таким образом получит информацию о предстоящей акции, ну и на то, что те, кто даже не придут 15-го, будут знать, чего мы хотим.
Участвуют в пикетах и солдатские матери Петербурга, говорит председатель этой организации Элла Полякова, представляющая также правозащитный совет города.
У нас существует оргкомитет по подготовке марша и митинга 15 сентября. Значит, это демократический Петербург. Туда вошло 24 организации. Компания неплохая. И я участвовала в заседаниях оргкомитета, и там люди разной направленности, исповедует принципы ненасилия. Сейчас идет вовсю подготовка. И в рамках подготовки пикет на Невском. Все 24 организации с плакатами в одиночные пикеты на расстоянии не меньше 50 метров с вопросами к обществу. Наш вопрос от солдатских матерей общества: вам нужна такая армия? Другие плакаты: отказ от призывного рабства, потом по поводу утилизации боеприпасов, это форма современного рабства. Нужны ли больные солдаты армии и так далее. Смысл плакатов, чтобы, так как процесс переговорный очень сложный со Смольным, поэтому общество не знает реально, что происходит, тут минимум два оргкомитета, которые устраивают марши, то как раз смысл, чтобы на Невском мы обратились к людям и заодно рассказали, откуда марш, где будет митинг.
Подготовка к маршу миллионов проходит на фоне уже привычного раскола петербургской оппозиции. Оргкомитета, как минимум два, на марше ожидаются три колонны, но Элла Полякова считает это нормальным, поскольку не видит для себя возможности идти в одном строю с националистами. Поддержать субботний марш миллионов решили и петербургские «Синие ведерки», в гости которым вечером 12 сентября приехали участники автопробега «Белый поток». Всех активистов петербургских «Синих ведерок» пригласили поучаствовать в агитационном пробеге по Невскому проспекту с тем, чтобы машины с белой символикой и информационными листками оповестили горожан о субботнем марше миллионов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте программу «Время свободы». Ее продолжит первая часть нашей традиционной рубрики. Сегодня в Америке центральная тема. Сегодня это, разумеется, последствия убийства в Бенгази посла Соединенных Штатов в Ливии Кристофера Стивенса. Как сейчас считают в Вашингтоне, это было тщательно спланированное нападение. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Однозначно ясно, что американский консульский комплекс в Бенгази стал объектом хорошо спланированной атаки. В 10 часов вечера по местному времени неизвестные открыли огонь по зданиям. Через четверть часа нападавшие проникли на территорию дипломатического представительства и начали обстрел главного здания, где вскоре начался пожар. В здании находился посол Крис Стивенс и неизвестное число сотрудников консульства, которые в суматохе сумели покинуть помещение. Вместе с послом был сотрудник консульства Шон Смит и сотрудник управления дипломатической безопасности. Вскоре в дыму, быстро наполнившем здание, они потеряли друг друга. Охрана, находившаяся в соседних домах, попыталась отбить главное здание и спасти посла. Однако атака оказалась безуспешной, охранникам удалось обнаружить лишь тело Шона Смита. По сути, битва с переходом помещений из одних рук в другие продолжалась 4,5 часа. Во время перестрелки погибло еще двое работников консульства. Около 3 утра главное здание было окончательно отбито у нападавших. Следов посла не обнаружено, но появляется информация о том, что он во время боя был вынесен из помещения и доставлен в местную больницу. Через несколько часов пришло известие, что тело посла находится в городской больнице. Утром специально прибывшим из Триполи самолетом эвакуируются сотрудники посольства и вывозятся тела погибших. Среди главных неизвестных – детали и причины смерти посла США. Был ли он убит, погиб ли он от удушья? Кто организовал нападение на консульский комплекс? Сомнений в том, что это была тщательно подготовленная атака, а не спонтанная акция протестующих, по сути, нет. По предварительным отрывочным сведениям, к ней могла быть причастна аффилированная с Аль-Каидой группа и исламистская ливийская организация. Были ли предприняты необходимые меры безопасности на территории консульского комплекса в ожидании возможных акций в годовщину терактов 11 сентября? Президент Обама осудил нападение на консульство в Бенгази и призвал мир объединить усилия в борьбе с насилием, подобным акциям в Ливии. Он подчеркнул, что эти события не подорвут отношения США с новым ливийским правительством. «Мы совместными усилиями, — сказал президент Обама, — привлечем убийц к ответственности». Вот как комментирует атаку в Бенгази Малу Иннесент, американский политолог, аналитик Вашингтонского института Катона. С ней беседует Аван Давыдов.
Мы пока имеем довольно обрывочные сведения. Есть различные свидетельства существования как внешних источников мотивации действий погромщиков в виде снятого в США фильма про пророка Мухаммеда, так и заранее подготовленного плана нападения на консульство, плана, спонсируемого сторонниками джихада и исламистами, или людьми, связанными с Аль-Каидой. Пройдут еще часы и дни, прежде чем мы узнаем больше о том, кто именно стоял за разгромом консульства, повлекшим смерть 4 американских граждан. Что именно может указывать на спланированность разгрома консульства? С некоторых пор известно, что после падения Каддафи определенная группа людей переместилась из Ливии в Ирак и вошла в ядро организаторов нападения на американские силы в Ираке. Это указывает на наличие в стране организованных экстремистских групп с террористическими связями. Сейчас пока неизвестна степень причастности филиалов террористических сетей типа Аль-Каиды и степень их угрозы ливийскому государству или интересам Соединенных Штатов. Но в любом случае опасность для жизни работающих в Ливии американских дипломатов, специалистов и советников остается серьезной. Каковы уроки трагедии в Бенгази? Думаю, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после того, как станет известна вся подоплека этих событий. Была ли атака результатом спланированного заранее заговора? Если это так, то реакцию толпы на спорный фильм нельзя рассматривать как первопричину разгрома консульства. Уроки будут сформулированы только после установления точного диагноза, кто стоял за этим и чего хотел добиться. По После нападения на консульство в США в Бенгази некоторые обозреватели задаются вопросом о том, какими последствиями может обернуться арабская весна. Считаю такую постановку вопроса не совсем правомерной. Граждане арабских стран заявляют о своих политических правах, о стремлении к свободе и самоопределению. Участниками событий арабской весны являются различные люди с различными убеждениями. Консервативные исламисты, умеренные, копты, христиане, женщины, шииты и сунниты. Было бы некорректно рассуждать, что делается правильно или неправильно в ходе арабской весны. Здесь много спонтанных действий. Но, судя по многовековому историческому опыту, нынешним своим благополучием страны Запада обязаны именно революциям, после которых, в конце концов, наступали стабильность и прекращение хаоса. Сказала Малу Иннесент, сотрудник аналитического института Катона в Вашингтоне.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы, с которым идет восстановление кубанского города Крым, серьезно пострадавшего в результате наводнения 7 июля. Верховный суд России постановил, что публичные мероприятия, проводимые активистами ЛГБТ-сообщества, не являются пропагандой гомосексуализма. В нескольких мусульманских странах проходят акции протеста против смонтированного в США и распространенного в интернете любительского фильма, который верующие сочли оскорбляющим их религиозные чувства. В Сане манифестанты предприняли попытку штурма американского посольства. Соединенные Штаты принимают меры по усилению охраны своего посольства в Ливии, где во вторник при нападении на американское консульство в Бенгази был убит посол Кристофер Стивенс и еще трое американских граждан. Основная версия крушения самолета Ан-28 на Камчатке — преждевременное снижение в условиях сложных погодных условий. Об этом сообщает источник службы технического надзора Камчатского края. Самолет упал вчера, погибли 10 человек, четверо тяжело ранены. Сегодня на Камчатке день траура по жертвам трагедии. Тверской суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Это дело связано со смертью в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Кратову инкриминируется халатность, которая привела к гибели Магнитского. Сам Кратов вину не признает. Оппозиционеры заявляют, что вслед за защитой Таисии Осиповой приговор активистки обжаловал и прокурор. В конце августа Осипова была приговорена к 8 годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков. Это вдвое больше, чем просил гособвинитель. Совет Госдумы включил в повестку дня завтрашнего пленарного заседания Думы рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Такие данные публикуют официальные группы мероприятия ВКонтакте и в Фейсбук. В Кизлярском районе Дагестана блокирована группа боевиков. В ходе перестрелки ранен военнослужащий внутренних войск. Один из боевиков был убит. Защита чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева после удара, которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов, требует привлечь к уголовной ответственности врачей, оказывавших помощь погибшему. Продолжаем программу «Время свободы». Газета «Коммерсант» пишет сегодня, что основатель компании «Михайлов» и партнеры Сергей Михайлов сменит на посту генерального директора агентства «Итартасс» Виталия Игнатенко, который возглавляет ТАСС уже более 20 лет. Игнатенко останется главой коллегии «Итартасс» и может стать членом Совета Федерации. Вместе с этим назначением может быть и похоронена давняя идея объединения в одно агентство «РИА Новости» и «Итартасс», пишет «Коммерсант». Подробности публикации и комментарии эксперта в обзоре, который подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Два источника, близких к переговорам, подтвердили информацию о том, что новым генеральным директором «Итартасс» может быть назначен начальник департамента корпоративных коммуникаций и член правления Российских железных дорог, основатель пиар-агентства «Михайлов» и партнеры Сергей Михайлов. Соответствующее распоряжение может выйти в течение месяца. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать несостоявшиеся кадровые назначения. Господин Михайлов также от комментариев отказался. Виталий Игнатенко на звонки коммерсанта не ответил. Нынешний руководитель ИТАРТАС Виталий Игнатенко, по словам источника в агентстве, вероятнее всего сохранит свой пост как руководитель коллегии ТАСС, а Сергей Михайлов станет генеральным директором. Оба руководителя назначаются распоряжением правительства. Ранее Виталий Игнатенко совмещал обе должности. Впрочем, у господина Игнатенко есть еще одно запасное место работы на будущее – кресло в Совете Федерации. Сейчас он идет 4-м номером в списке «Единой России» на парламентских выборах в Краснодарском крае и по действующей процедуре после выборов может быть назначен сенатором от исполнительной власти региона. В таком случае он сменит Ахмеда Билалова. Пока сложно сказать, пойдет ли точно Игнатенко в Совет Федерации, просто как человек опытный и впервые назначенный на должность еще Михаилом Горбачевым, он понимает риски любых договоренностей и на всякий случай готовит себе запасной аэродром, рассказал источник, близкий к переговорам. Официально компания «Михайлов и партнеры», которую после самого Сергея Михайлова возглавила его супруга Юлиана Слащева, была главным подрядчиком по пиар для кандидата в президенты Михаила Прохорова. Кто именно придумал сменить господина Игнатенко на специалиста в области пиар-технологий на посту гендиректора крупного информационного агентства, собеседники коммерсанта ответить затруднились. Источник в администрации президента отметил, что поскольку руководство ИТАРТАС назначает правительство, администрация к этому отношения не имеет. Источник в правительстве утверждает, что кандидатура господина Михайлова была подобрана и утверждена именно в Кремле. Еще несколько месяцев назад активно обсуждалась идея объединения двух государственных агентств РИА Новости и ТАРТАС. Но сейчас, по словам собеседников издания, идея, которую называли давней мечтой руководителя РИА Новости Светланы Миронюк, похоронена. И задача объединения агентств уже на повестке дня не стоит. Сейчас стоит задача влить в ТАСС свежую кровь и обновить агентство, объясняет логику кадрового назначения высокопоставленный источник в Кремле. Вопрос теперь в том, что на этой должности будет делать сам Михайлов. Особого опыта работы с информационными агентствами у него нет. С другой стороны, может получиться некий свежий взгляд. Давний коллега господина Михайлова по пиар-рынку, руководитель консалтинговой компании «Никола М» Игорь Минтусов, отметил, что Сергей Михайлов был одним из первых специалистов в области пиар в России, а компания «Михайлов и партнеры» – одной из первых компаний на рынке бизнес-пиар, которая и по настоящее время является одним из лидеров. Последние несколько лет Сергей Михайлов несколько отошел от дикого рынка бизнес-пиар и поработал членом правления уважаемой госкорпорации. Его назначение выглядит логичным, несмотря на то, что Сергей никогда не был журналистом, прокомментировал грядущее назначение господин Минтусов. Господина Михайлова он назвал незаурядным специалистом в области пиара и одним из самых эффективных менеджеров. Директор Центра политических технологий Игорь Бунин увидел в уходе Виталия Игнатенко начало более масштабных процессов по обновлению элит. Если раньше была задача сохранения статус-кво, то теперь есть несколько гениальных идей, вроде национализации элиты и жесткой борьбы с коррупцией. А это требует иных руководителей, не тех, которые по 20 лет у власти. Надо собирать новую элиту. Гендиректор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко эту оценку не разделяет.
ИТАРТАС в последнее время, честно говоря, был не очень заметен, как в своем фейсбуке Глеб Олегович Павловский написал, что лет 20 нам рассказывали, что это такая запасная площадка власти информационная, на которой вот однажды что-нибудь начнется. Ну, возможно, Сергей сейчас придет, действительно что-то и начнется.
Склонны вы видеть в этом начало неких глобальных процессов?
Ну, какие глобальные процессы? Нет, есть тема, что якобы поменяют глав основных каналов. Но по последним слухам, вроде как и сидели и Добродеев, и Эрнст Популистиков. Честно говоря, ничего принципиально нового не вижу. Конечно же, будет много вопросов по поводу возможной аффилированности. Ну, то есть, типа, там, РИА Новости – это компания развития общественных связей, а ИТАРТАС – это Михайлов и партнеры. Я думаю, что Сергей достаточно грамотный человек, чтобы не давать возможности для подобного рода обвинений.
А еще глобальнее, это не может быть начало об обновлении элит?
А я чуть не понимаю, какое там начало обновления элит у нас. Путин только что подписал закон, повышающий предельный возраст служащих.
Политолог Евгений Минченко о возможном назначении Сергея Михайлова генеральным директором ТАСС. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17:39 на волнах радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И в ближайшие несколько минут поговорим об американской политике, точнее, об американской предвыборной кампании. Напомню, там состоятся в ноябре этого года президентские выборы, и в руководстве обеих ведущих политических сил США, республиканской и демократической партии, рассчитывали, что прошедшие недавно в Тампе и Шарлотте национальные съезды повысит рейтинги их кандидатов, добивающегося переизбрания президента-демократа Барака Обамы и его соперника-республиканца Митта Ромни. О том, сбылись ли их надежды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Америка выбирает.
По опросам общественного мнения, проведенным после съездов обеих партий, 47% американских избирателей отдают предпочтение президенту Обаме, в то время как 43% поддерживают кандидата республиканской партии Митта Ромни. Опросы, проведенные до съездов, показывали, что кандидаты либо шли вровень, либо что президент опережал Митта Ромни всего на один пункт. Более того, сразу после съезда республиканской партии, а он прошел на неделю ранее форума демократов, Ромни удалось на один пункт вырваться вперед. Обозреватели отмечают, что по мере того, как ажиотаж вокруг съездов начнет спадать, позиции кандидатов вновь выровняются, говорит лектор университета Дейтона в штате Огайо политолог Дэн Бёрдсонг.
Это типичное послесъездовское повышение рейтинга. Его можно объяснить тем, что съезд демократов прошел после съезда республиканской партии, и последние опросы были проведены именно сразу после форума демократов. Обычно разница в рейтингах, возникающая после съездов, быстро нивелируется. Вероятнее всего, мы станем свидетелями того, что уровни популярности кандидатов выравниваются, а в рейтингах будет наблюдаться чуть ли не ежедневная флуктуация в пользу того или иного кандидата, в зависимости от того, как идет кампания.
Многие обозреватели отмечают, что даже несмотря на то, что после съезда демократам удалось повысить рейтинг своего кандидата, отрыв президента Обамы от его соперника статистически по-прежнему ничтожен. Иными словами, соотношение сил, существовавшее до съездов, не изменилось, а это значит, что избиратели еще до съездов решили, за кого голосовать. Дэн Бёрдсонг считает, что это не совсем так, и что опросы общественного мнения в том виде, в каком они проводятся, не дают точного представления о расстановке сил.
Если участникам опроса задать только один вопрос, а именно, за кого вы будете голосовать, но вы получите однозначные ответы. И если судить только по ним, то может создаться впечатление, что избиратели уже точно определились с выбором. Но следует также задать вопрос, а насколько вы уверены в своем выборе и можете ли вы проголосовать за другого кандидата? Университет Цинциннати в штате Огайо, где я нахожусь, недавно провел именно такой опрос. Так вот, выяснилось, что 20% респондентов заявили, что они вполне могут проголосовать не за того кандидата, кому они в первом вопросе отдали предпочтение. Поэтому совершенно очевидно, что многие еще не решили точно, за кого голосовать. Это, конечно, не относится к твердым сторонникам той или иной партии. Эти избиратели в любом случае будут голосовать за кандидатов своих партий.
Дэн Бёрдсонг считает, что почивать на лаврах после съезда демократам не следует. До выборов еще достаточно далеко. А в истории президентских выборов в США были случаи, когда кандидат, вырвавшийся вперед сразу после съезда своей партии, проигрывал на выборах.
1980
году, когда переизбрания добивался демократ Джимми Картер, сразу после съезда своей партии он по рейтингу опережал своего соперника Рональда Рейгана чуть ли не на 10 пунктов. Но Рейгану удалось склонить избирателей в свою сторону. Он убедительно победил на выборах и завоевал Белый дом.
Следующим важным этапом предвыборной борьбы станут телевизионные дебаты между президентом Обамой и Митом Ромни.
Эти дебаты, пожалуй, еще важнее, чем партийные съезды. Избиратели увидят обоих кандидатов на одной и той же сцене и смогут сравнить их точки зрения по целому ряду вопросов. В 2008 году Барак Обама, например, доказал во время телевизионных дебатов, что он способен на равных с Джоном Маккейном говорить о вопросах внешней политики, хотя считалось, что это его уязвимое место. Если в этом году Ромни сможет продемонстрировать свои знания по вопросам внешней и внутренней политики, ему удастся сравняться по рейтингу с президентом Обамой. Если же победителем на дебатах окажется президент, то ему удастся увеличить тот небольшой отрыв, которым он сейчас обладает.
Это был лектор университета Дейтона в штате Огайо Дэн Бёрдсонг. Первые из серии 4 телевизионных дебатов между президентом Обамой и Митом Ромни состоятся 3 октября в штате Колорадо.
Это был материал, который подготовил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В нескольких мусульманских странах сегодня проходят акции протеста против смонтированного в США и распространенного в интернете любительского фильма, который верующие сочли оскорбляющим их религиозные чувства. В Сане манифестанты предприняли попытку штурма американского посольства в Йемене. Соединенные Штаты принимают меры по усилению охраны своего посольства в Ливии, где во вторник при нападении на американское консульство в Бенгази был убит посол Кристофер Стивенс и еще 3 дипломата. Основная версия крушения самолета Ан-28 на Камчатке. Преждевременное снижение в условиях сложных погодных условий. Самолет упал вчера, погибли 10 человек. Сегодня на Камчатке день траура по жертвам этой трагедии. Тверской суд Москвы 2 октября продолжит рассматривать по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Это дело связано со смертью в 2009 году юриста Сергея Магнитского. Кратову инкриминируется халатность. Сам Кратов вину не признает. Оппозиционеры заявляют, что вслед за защитой Таисии Осиповой приговор активистки обжаловал и прокурор. В конце августа Осипова была приговорена к 8 годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков. Это вдвое больше, чем просил гособвинитель. Владимир Путин раскритиковал темпы, с которыми идет восстановление города Крымск, серьезно пострадавшего в результате наводнения 7 июля. Тогда погибли 168 человек. Верховный суд России постановил, что публичные мероприятия, проводимые активистами ЛГБТ-сообщества, не являются пропагандой гомосексуализма. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу российской ЛГБТ-сети.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 47 минут. В эфире программа «Время свободы». И в ближайшие несколько минут поговорим о важном, интересном, предстоящем культурном событии. С 22 по 29 сентября в Петербурге пройдет международный кинофестиваль, который называется «Послание к человеку». 22 года назад этот фестиваль создавался как форум документального кино. Но теперь в программах фестиваля «Послание к человеку» есть все: игровое, неигровое, анимационное кино, полнометражное и короткий метр, как его называют, как называют короткометражные фильмы кинематографисты. В международном конкурсе в этот раз 62 картины, в национальном 25 фильмов, а в экспериментальном еще 24. Слово обозревателю «Радио Свобода» Марине Тимашевой.
Комитет по культуре Петербурга подложил посланию к человеку изрядную свинью. Послушаем президента фестиваля Алексея Учителя.
Вдруг решили вот объединить 4 фестиваля, назвать это кинофорумом. Идея о том, что создать такое кинобиеннале, она, может быть, и хороша, но когда 4 фестиваля в одни сроки, почему-то кинофорум решил выбрать именно наши сроки нашего фестиваля, но боюсь, что это не самый лучший вариант.
Значит, петербургскому зрителю, не говоря уже о критиках, придется разорваться между 4 фестивалями, хотя самого послания к человеку было бы уже довольно, чтобы разорваться. Помимо 3 конкурсных программ, в нем гала-премьеры, специальные показы и еще 11 тематических подборок. Глава отборочной комиссии Михаил Железников рекомендовал картины с участием больших мировых звезд.
Например, короткометражный игровой фильм «Случай Вурмана», в котором сыграло сразу 2 известных актера. Это Мартин Фриман и Том Холландер, который сыграл в обоих фильмах «Пираты Карибского моря». Также в конкурсе короткого метра игрового участвует известный актер Шайа Лабаф, которого, наверное, кто-то видел в голливудских блокбастерах «Индиана Джонс», «Трансформеры», сериале «Скорая помощь» и так далее. Этот известный молодой актер, как выяснилось, в свободное от голливудских картин время снимает свое короткометражное игровое кино. И вот у нас в конкурсе участвует его новый фильм, который называется «GovardCounter.com».
Программный директор фестиваля Игорь Гуськов советует обратить внимание еще на одну рубрику «Мы выбираем, нас выбирают».
Есть потрясающий запредельный фильм «Гнар». Это выборы мэра Рейкьявика 2 года назад. Это знаменитый персонаж Гнар, который бросил свою карьеру самого успешного комика и пошел в политику, комикуя. Это был его личный выбор. Но это был выбор людей потом. Это редкий жанр, документальная комедия. Хохот стоит такой в зале, что это невозможно просто передать словами. Другой фильм в этой программе мы показываем. Это будет российская премьера «Новый мир». Это фильм из Эстонии. Про лидера, молодого лидера анархистов. В России и даже на Западе последние 5-6 лет приложено очень много усилий, чтобы анархистское движение показать как деструктивный элемент. В этом фильме с потрясающим обаянием, харизмом показан молодой лидер анархистов, что совершенно он не деструктивный элемент. Он просто уходит от политики и делает политику через движение акций ежедневных вокруг себя. Он меняет пространство вокруг себя, вокруг своих друзей, и в этом его анархизм. То есть призыв, например, этой программы, прежде чем претензии к миру, разберитесь с собой и своим личным выбором. Гнар забросил свою комическую карьеру, на которой он прекрасные деньги зарабатывал, больше, чем чиновника. Мы в Рейкьявике, а не в России. Ведь совсем другие отношения зарплаты, соотношения зарплат чиновникам и успешных людей в шоу-бизнесе.
Открытие и закрытие фестиваля пройдет в первом павильоне Ленфильма, и Алексей Учитель комментирует.
Студия в жутком состоянии, но мы это хотим, так сказать, не скрывать, а подчеркнуть и привести туда всех наших гостей для того, чтобы поддержать студию.
На открытии покажут мировую премьеру «Плейбэк». Антуан Каттен и Павел Костомаров сняли ее о том, как Алексей Герман снимал «Трудно быть богом». Если не доведется увидеть картину Германа, останется, по крайней мере, это документальное свидетельство. Фильм «Закрытие» «Final Cut». Венгерский режиссер смонтировал ленту из 500 самых знаменитых поцелуев мирового кино. А за поцелуями последует выступление Захара Прилепина. Заметив недоумение на лицах журналистов, Алексей Учитель объяснил.
Мыслями меняется. Я надеюсь, к закрытию он будет совершенно другой и всем понравится. Мне так получилось. Я действительно с ним в последнее время часто общаюсь, поскольку вот снимая картину по его книге «Восьмерка», но он еще оказался блестящий комедийный актер. Я был просто поражен. Вот. Так что мне самому интересно, что он будет говорить, и учитывая последние его письма и так далее. Поэтому вот такое у нас предстоит закрытие.
Послание к человеку Захара Прилепина должно быть интересно не только Алексею Учителю. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В ней краткие новости и рассказ о необычной акции, которая прошла в Нью-Джерси. Рубрику «Сегодня в Америке» на «Волнах свободы» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Нью-Йоркский федеральный судья признал неконституционным положение федерального антитеррористического закона, которым предусматривается бессрочное содержание под стражей лиц, оказавших значительную поддержку Аль-Каиде, Талибану и ассоциированным с ними группами. Цель закона – обеспечить легальные основы для содержания в военных тюрьмах боевиков, захваченных во время антитеррористических операций за границей. Однако американские журналисты и правозащитники, оспорившие законность положения, опасаются, что в случае его широкой трактовки они могут стать объектом преследования лишь за выполнение своих профессиональных обязанностей, осуществляя свое конституционное право на свободу слова. Судья согласился с истцами, несмотря на то, что Министерство юстиции разъяснило, что журналистская и иная гуманитарная деятельность не станет объектом преследования. Министерство юстиции намерено оспорить это решение в вышестоящей инстанции. Вооруженные грабители, пытаясь уйти от преследовавших их полицейских, прибегли к крайнему средству. Они начали пачками выбрасывать из своего внедорожника деньги, надеясь, что прохожие, привлеченные падающими на дорогу долларами, создадут преграду между ними и полицейскими машинами. Преследование преступников, ограбивших банк в пригородном районе Лос-Анджелеса, затянулось на 1.5 часа. Оно транслировалось в прямом телеэфире с камер, установленных на вертолетах. Когда зрители увидели, что из машины полетели деньги, они, как и ожидали грабители, стали выходить из домов и подбирать доллары. Этот трюк, возможно, и сработал бы, если бы на одной из улиц путь внедорожнику внезапно не загородил гигантский автофургон. Преступники были арестованы, а прибывшие полицейские сумели оттеснить толпу от автомобиля с деньгами. Владельцы американских бензоколонок, работающих под вывеской «Лукойл», прибегли к беспрецедентной акции. Они протестуют против несправедливого, странного отношения к ним со стороны российской нефтяной компании, рассказывает Евгений Аронов.
Владельцы автозаправочных станций «Лукойла» подняли цены на бензин до заоблачной высоты – 2.25 доллара за литр, в два раза выше средних. Этот шаг, по словам организаторов, призван привлечь внимание потребителей к тяжелому положению владельцев бензоколонок «Лукойла», которых российский нефтегигант заставляет платить за бензин дороже, чем платят хозяева конкурирующих заправок. Участники протеста надеются, что руководство «Лукойла» в стремлении избежать дальнейшего ухудшения репутации компании вступит с ними в переговоры и пересмотрит свою политику формирования оптовых цен. В городке South Plainfield в Нью-Джерси протестующие провели митинг, в котором принял участие директор штатной ассоциации владельцев АЗС Сал Рисалвата. В интервью «Радио Свобода» он, в частности, сказал: «Уже как минимум лет 5 независимые владельцы бензоколонок, использующих бренд «Лукойла», платят более высокие оптовые цены, чем конкуренты. В некоторых случаях ситуация доходит до полного безумия, когда оптовые цены, по которым они вынуждены приобретать бензин у «Лукойла», превышают розничные цены конкурентов. В результате объем продаж на этих станциях понижается. Многие владельцы вообще пожертвовали вложенными в бизнес немалыми деньгами и вернули «Лукойлу» ключи от своих предприятий, не желая и далее нести убытки». Но есть и другое мнение. «Лукойл» не делает ничего незаконного, а насколько разумны условия его договоров с розничными продавцами, оценить очень трудно, рассказал нам в интервью Том Клоза, финансовый аналитик, специализирующийся на рынке энергоресурсов. «Я полагаю, договор «Лукойла» с владельцами бензоколонок составлен так, что все ценовые колебания на мировом рынке нефти быстро отражаются на оптовых ценах. Лукойловская формула выгодна АЗС, когда мировые цены падают, и невыгодна, когда они растут. Последние месяцы с полтора цены повышались, и это только подогрело конфликт владельцев франшизы с руководством «Лукойла», который клеит уже не один год. «Лукойл» пришел на американский рынок более 10 лет назад с грандиозными планами. Сегодня фирма имеет около 500 заправочных колонок, часть из которых принадлежит ей, а часть арендуется независимыми бизнесменами. Последние-то и жалуются на труднообъяснимую ценовую дискриминацию и на то, что их станции не оборудованы кафе или магазинами, которые позволили бы им хоть немного компенсировать ценовые преимущества конкурентов.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго. We'll be right back.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем, третьем, заключительном часе нашей программы мы поговорим о последствиях нападений на американские дипломатические представительства в Ливии и в Египте. Напомню, что сегодня еще была предпринята попытка штурма посольства США в Йемене. О том, что спровоцировало эти беспорядки, как американские и местные власти борются с ними, что будет делать дальше. Обо всем этом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кота Балаклава. Пусси Райт готовит новую акцию.
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Власенко. Почему Крымск не участвует в марше миллионов?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Юрий Тимофеев. Дума не о Гудкове.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.